Om Namah Bhagavate Vasudevaya.
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 Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 10, текст 8. Великолепие Абсолюта. Санскрит.
Ахам сарвасья прабхаво.
Ахам сарвасья прабхаво.
Ахам сарвасья прабхаво.
Ахам сарвасья прабхаво.
Мата сарвам правартате.
Мата сарвам правартате.
Мата сарвам правартате.
Мата сарвам правартате.
Ити матва баджанте мам.
Ити матва баджанте мам.
Ити матва баджанте мам.
Ити матва баджанте мам.
Будха бхава саманвита.
Будха бхава саманвита.
Будха бхава саманвита.
Будха бхава саманвита.
Ахам.
Ахам.
Я. Сарвасья.
Сарвасья.
Всего.
Всего.
Прабхава.
Прабхава.
Источник творения.
Источник творения.
Мата.
Мата.
От меня.
От меня.
Сарвам.
Сарвам.
Все.
Все.
Правартате.
Правартате.
Исходит.
Исходит.
Идти.
Идти.
Так.
Так.
Матва.
Матва.
Познав.
Познав.
Бхаджанте.
Бхаджанте.
Поклоняются.
Поклоняются.
Мам.
Мам.
Мне.
Мне.
Будха.
Будха.
Мудрецы.
Мудрецы.
Бхавасан саманвита.
Бхавасан саманвита.
Очень сосредоточенные.
Очень
сосредоточенные. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Комментарий Шрила Прабхупады. Знаток священных писаний, который в совершенстве изучил все веды и получил знания от таких авторитетов, как Господь Читания, и который действует в соответствии с этим знанием, становится способным понять, что Кришна – источник всего сущего в материальном и духовном мирах. До конца осознав это, он беспрерывно служит Верховному Господу. Никакие глупцы и их толкование священных писаний не заставят его сойти с этого пути. Все ведические шастры единодушно признают Кришну источником Брахмы, Шивы и других полубогов. В Атхарва-веде сказано: «Йо Брахма нам видаттати пурвам йо вай ведамшча габаятти смак». Кришна. Кришна сам на заре творения передал Брахме ведическое знание. И он же распространял это знание в прошлом. В Нарайана Упанишад также сказано: «Та пуруша хи вай нараяна кампаята праджат джети». Тогда Верховная Личность Нараяна решил создать живых существ. Далее Нараяна Упанишад гласит: «Нараяна брама джайте, Нараяна праджапа ти праджайте, Нараяна индра джайте, Нараяна аштува сава джайте, Нараяна кадаша рудра джайте, Нараяна двадаша дитя». От Нараяны родился Брама и все великие прародители человечества. От Нараяны произошел Индра. Из него же возникли 8 васу. 11 рудры, 12 адитив, а сам Нараяна – воплощение Кришны. В ведах также сказано: «Брахмани Деваки Путра». Сын Деваки Кришна – это Верховная Личность Нараяна Упанишад. Далее говорится: «Экавай Нараяна Асинна Брахмана Ишано Анапауна Агни Самао Ниме Дьяв Апритти Винат Накшатрани Насурья». В начале творения существовала только Верховная Личность Нараяна. Тогда не было ни Брамы, ни Шивы, ни огня, ни луны, ни звезд на небе, ни солнца. Махаупанишад гласит, что Господь Шива появился из лба Верховного Господа. Таким образом, веды утверждают, что единственным объектом поклонения является Верховный Господь, Создатель Брахмы и Шивы. Мокша-тарми Кришна говорит: «Праджапатим чарудрамчапи, агами вас тиджами вай, тау химам на виджани то, мамая мохитау». Великие патриархи Шива и другие сотворили мной, хотя сами они введены в заблуждение моей иллюзорной энергией, не ведают об этом. В Варахапуране также сказано: «Нараяна пародивас тасмат джатачатурмука тасмат трудра бхавадивас сача сарва гьятам гата». Нараяна — это верховная личность Бога. Он произвел на свет Брахму, от которого родился Шива. Господь Кришна — источник всего сущего, его называют самой действенной причиной творения. «Поскольку все исходит из меня, — говорит он, — я изначальный источник всего. Все сущее подчинено мне. Во всем творении нет никого выше меня. Верховный повелитель только один — Кришна. Тот, кто таким образом постиг Кришну, следуя указаниям истинного духовного учителя, опираясь на ведические писания, использует всю свою энергию в сознании Кришны и становится по-настоящему мудрым. В сравнении с ним все остальные, те, кто не знает Кришну, просто глупцы. Только глупец может считать Кришну обыкновенным человеком. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не должен позволять глупцам и невеждам сбивать себя с толку, избегая неавторитетных комментариев и изданий Бхагавад-гиты. Он должен неуклонно идти по пути сознания Кришны. Агам сарвася прабхаво мата сарвам праваттате ити матва баджанте имам бутам бхава саманвита. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Великолепие Абсолюта, глава 10, текст 8. Очень важно установить, что Кришна — это верховная личность Бога. Поскольку это очень трудно понять при помощи здравого смысла, при помощи гьяны, философии, логики, при помощи изучения священных книг, нельзя постичь личность Бога. Практически невозможно. Максимум, что человек может, это иметь некоторый намек на существование Бога. Собственно, все священные писания имеют этот намек. Но конкретно о Боге практически ничего нет. Может быть, Бхагавад-гита — это единственная книга, которая говорит что-то более-менее прямым образом утверждается, как в этом стихе. Это очень прямое утверждение. Поэтому, заметьте, Прабхупада практически не комментирует этот стих. Он просто приводит подтверждение шастры много. Потому что нельзя по-другому это доказать. На уровне логики, писаний, каких-то науки. Нет такой науки. Нет такой науки, кроме преданного служения Кришне, чтобы мы поняли Кришну. Вот в чем проблема. Если человек не занят преданным служением Кришне, как же ты ему объяснить все? Можно дать только лишь намек. Или вложить свою веру, уверенность в свои слова. Убедить человека все-таки допустить хотя бы теоретически, что Бог — это Кришна именно. Как нас называют кришнаиты, допустим. Но мы немножко удивляемся, верно же? Прабхупада сказал, это не одна из религий. Более того, никто из нас не чувствует себя кришнаитами. Это лишь название. Больше ничего. Суть в том, что мы как раз хотим освободиться от всех ложных отождествлений, от всех названий. Отождествлять себя со слугой Кришны — это все. Но люди говорят: вы повторяете Хари Кришну, значит, вы кришнаиты. А если повторяете имя Иисуса Христа, значит, вы христианин. Если вы имя Аллаха повторяете, значит, вы мусульмане. Мы говорим: Бог один. Да, но мы все разные, видите. Мы все разные, и люди даже борются. Вот недавно на Альчике, пожалуйста, война. Вчера. Сегодня закончилась война. Вчера началась, сегодня закончилась. Мусульмане. Причина этого — мусульмане. 100 человек решили захватить город. Пожалуйста. ну, при помощи террора какого-то пытались это делать. Так или иначе, мы говорим о том, что люди не понимают единого Бога, не понимают, что концепция Бога объединяющая и привлекающая, Кришна. В этом смысл названия этого. Иногда люди говорят Кришна, но не понимают суть этого имени. И даже многие преданные, повторяя имена Кришны, еще долго не будут понимать, что они повторяют. Это сложный вопрос. Личность Бога запредельная. Дается намек, мы бы откуда знали, что Кришна источник силы? Откуда мы могли понять, что Бог именно это Кришна? Это невозможно. Прабхупада сказал. Прабхупада опирается на предыдущих ачарьев, ачарьи на предыдущих ачарьев, те на священные писания. Самый первый ачарь это Брахма. А он получил знание непосредственно от Кришны. Он говорит об этом. Ашварах Парамах Кришна. Сад Читананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарвакарана Каранам. Он первый сказал это. Смотрите, Брахма сказал в начале творения это, утвердил сознание Кришны. Прошло огромное количество времени. Прабхупада говорит то же самое. Опирается на Бхагавадгиту, на другие священные писания, на опыт предыдущих ачарьев, на самого первого Брахму. И Шива, и Брахма, и все-все другие. Матова ачарья, Рамануджа ачарья, любая сампрадая, возьмите любое направление духовное, утверждает, что источник всего это Кришна. Брахма первый утверждает все это. Брахма это первое живое существо во Вселенной. Но тут у нас возникнут сомнения у многих. Ну, мы слышали из Писания, что Брахма первый появился, но это похоже на сказку. Как Дюймович в цветке лотоса, вдруг появился Брахма, первое живое существо. Никого не было больше. Очень странно. Знаете, очень мало преданных даже верит в это. Ну, мы склонны принимать священное писание, но мы же не можем это объяснить верно. Какая-то вера есть, но еще не до конца понятно, каким же то. И он сразу начал мыслить, искать причину своего существования. Знаете, такой разумный Брахма. Сразу нашел Кришну, подумал немножко. Помедитировал. Как же так случилось? Потому что мы осквернены ложными концепциями. Поэтому понять Бога очень сложно. Человек давно уже пытается заместить Бога в этом мире. Действовать вместо Него. Вместо Него Священное Писание пишет. Авторитетные книги думает, излагает. Все, что не человек, то авторитет новый. Кали каждый ценит только свое мнение. И есть такие общественные мнения, на которые каждый опирается. Стереотипы, они уже сложены. Они складываются постепенно из века в век. Один ученый, другой ученый, третий ученый, и вы уже не помните, с чего все начиналось. Это современная наука. Она не говорит нам уже о Брахме, о Шиве. Преемственности не существует. Есть просто свое мнение. И таким образом, современная наука, она давно отклонилась от цепи преемственности, от парампоры. И Прабхупада снова возвращает, говорит, это говорится в Писаниях, это говорит Брахма, это говорит Шива, это говорят полубоги, говорит Индра. Кто угодно из великих личностей скажет, кто такой Бог на самом деле. В ведической культуре все знают, что это Кришна. Если вы обращаетесь к ведам, вы должны знать источник всего Кришны. И если мы себе представим, кто же во Вселенной было первое живое существо, то в соответствии с наукой, первое живое существо во Вселенной было ничтожным микробом. Каким-то маленьким, крохотным, незначительным сочетанием химических веществ, где появилась жизнь случайно. Все смешивалось, смешивалось и смешивалось. Миллионы и миллиарды лет после взрыва Вселенной. Там разнообразие было стихий, каких-то элементов, химических веществ, мертвых, как в пробирках, реактивы какие-то кружились. И вот они так сочетались, 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 вдруг какая-то комбинация этих молекул, несколько всего. Задергалась, запульсировала жизнь как-то. И стала сразу поедать что-то. Вот примерно такое объяснение. Размножаться тут же начал. Каким-то образом. Еда, солнце, купление, корона, все. Но вот смотрите, ребенок рождается в семье. Он сам становится взрослым. Нет. Его нужно, знаете, как обучать, чтобы он стал взрослым человеком нормальным. Сколько нужно усилий предпринять, даже не только родителям, но и всем окружающим, и соседям, и учителям в школе, и на работе, и в армии. И вот будут столько времени, его будут просто, знаете, делать из него человека. Сколько нужно усилий всего общества, чтобы воспитать эту нормальную личность? Если какой-нибудь ребенок в Курджинова тут ворует, то все его знают, правда же? Весь поселок будет воспитывать это. И еще неизвестно, перевоспитает или нет. И даже тюрьма может не перевоспитать. Это сложная задача на самом деле. Если даже одного ребенка воспитать так сложно, при таких усилиях взрослых, разумных, обученных людей, то каким же образом безмозглый микроб стал человеком? Первое живое существо во Вселенной был микроб какой-то, инфузория, даже еще не туфелька. Даже такой формы не было. Это еще миллионы лет эволюции, прежде чем он стал туфелькой. От туфельки до водорослей прошли еще тоже немалые кальпы и юги. И в результате из этой туфельки человек появился, которого все общество не может воспитать. Создать нормального человека до сих пор невозможно. Откуда этот микроб узнал, что нужно стать человеком? Родители, только я повторю, стань человеком, будь человеком. А кто же повторял этому микробу, и так, чтобы он еще понял это все? У него еще мозгов-то нет никаких. Значит, был кто-то до него, не так ли? По логике вещей, который уже знал, что должно произойти из этого микроба. Ну, хотя бы, если так размышлять. План должен быть какой-то. Потому что сами живые существа рождаются без... Непланированное рождение. Кто планирует рождение? Мы не планируем новое рождение, правильно? Но неизвестно, что это получится, мы не знаем. Мы уже родились, а может, лучше было не рождаться, правда же? Многие, кто живут в Ершово, думают, что лучше не рождаться было. Но еще неизвестно, таковы законы природы. Есть какой-то план, какие-то силы, которые управляют всеми живыми существами, и они управляют в какую-то сторону. Есть программа, и Веда говорится, какая-то программа. Он родится в какой-то форме жизни, неважно в какой. От кармы зависит. Столько форм жизни одновременно существует, кроме микробов. И он родится, примет одну из этих форм, соответственно, с кармой, прошлой. Затем его тело будет расти. Хотите вы или не хотите. Оно будет расти, неумолимо. Потом оно созреет. До какой-то степени, до твердости. Потом начнет заниматься какой-то деятельностью. Не избежать этого. Побочный продукт, это деятельность, дети, родственники, которые будут причинять беспокойство всем окружающим. И ему самому тоже. Чем больше побочных продуктов, тем сложнее будет жизнь. Затем он устанет от жизни, состарится и скажет, пропади все пропадет. Пусть сами разбираются. Я так много сделал, никакой благодарности. Они даже не помнят, что я делал. Они даже не знают, что именно я это сделал. Он состарится, потеряет интерес к жизни и затем умрет. Зачем? Чтобы снова родиться. Иду по лесу, гуляю. Две лужи. Лужи какие-то инфузории. Полная лужа. Видели такие? Нет, они вот так вот бегают. Вот вся их жизнь такая. Все, что они могут делать.
Личинки комаров.
А?
Личинки комаров.
Личинки комаров. Интересно, что эти лужи пересыхали от жары. И одна еще там вода какая-то была, и они там сгустились. И активно так вели себя. А в другой луже уже почти не было воды, влажная земля чуть-чуть. Илом таким. И там они гибли на глазах. Засыхало уже. Много-много-много. Я подумал, захотели бы они рождаться вообще, если бы знали, где они живут и сколько им жить. Просто жизнь в луже в одной. Лужа высыхает, и жизнь кончает. Но пока лужа полная, они там ешь, пей, веселись. Рядом лужа уже пересыхает, там сос кричат. Ну, у нас тут все в порядке. Достаточно воды. Такова иллюзия. Такова иллюзия. И мы тоже знаем, что Вселенная временна. Мы тут бегаем, ездим, деньги зарабатываем. Думаем, что вот мне повезло. Есть что-то на завтра поесть. Одежда какая-то, дом построил. Все это временно.
Карма хорошая.
Хорошая карма, плохая время, все временно. Даже карма время. И мы видим, что живое существо находится в иллюзии. В иллюзии того, что его не интересует какое-то время, какой-то баланс природный, например. Скажем, для чего они существовали в этой луже, боже мой? Смысл-то какой? поддерживать баланс в природе. Они об этом не думают. Им до этого баланса, знаете. Любого человека спросите, ты для баланса природы существуешь? Для чего? Да нет никакого дела до этого баланса. Нужно просто наслаждать свои чувства, и все. Остальное меня не касается. Если что-то меня огорчает, я отворачиваюсь оттуда, и все. Ищу более привлекательные вещи в этом мире. Таким образом, я существую полноценно. Я знаю, как регулировать свою жизнь. Итак, мы должны знать одну вещь. Чтобы изменить это мировоззрение ложное, нужно понять одну вещь, что первое живое существо во Вселенной было самым совершенным. Которое ни от кого не родился вообще. Первое живое существо, оно самое совершенное. На самом деле называется сварат. Он не имеет причины своего появления. Он независимый. Его не нужно воспитывать, давать образование. И он не нуждается в противоположном поле, чтобы создавать живые существа. Он зависит только от самого себя. Вот это первое живое существо во Вселенной. Собственно говоря, Брахма также называется саморожденный. Сварат также Брахма называют. Он первое живое существо во Вселенной. Но не первое живое существо во всех мирах. Тут мы с вами усомнимся еще один раз. Первое означает, есть развитие во времени. А мы же говорим о вечности. Душа не создавалась. Душа тоже вечна. Бог вечен, душа вечна. Так каким же образом Кришна может быть первым? Может быть, я первый. Я тоже вечный. Кришна вечный, я вечный. Так почему мы говорим о первенстве именно Кришны? Почему он источник? Это уже спорный вопрос. С позиции философии вечности нельзя так рассматривать. Почему ты считаешь, что Кришна источник всего? Я тоже вечный. Но здесь имеется в виду другой вариант, в момент. В свое время был такой человек, очень мудрый, известный. Вы слышали о нем тоже? Бирбал. Служил у Акбара Великого. Император мира был. В столице Нью-Дели. Он индус. При дворе мусульман. Поэтому там очень много интриг в связи с его служением. Никто не хочет, чтобы индус управлял мусульманской страной. А Акбар очень ценит его, его мудрость, и не идет на компромисс. И вот мудрость Бирбала, она была известна. Великая мудрость. И даже соседний царь, мусульманин, заинтересовался Бирбалом. На самом деле такой Бирбал, как я слышу о нем. Это чудо, таких людей я не встречал никогда. Вот бы самому лично убедиться в его мудрости. И он пишет письмо Акбару. Акбар. У меня к тебе просьба. Я очень хочу увидеть твоего Бирбала. Столько о нем тут легенд ходит и сказок всевозможных. Я хочу убедиться собственным разумом и глазами, что он таков на самом деле, как ты говоришь о нем. Я о нем люблю говорить. Пришли его ко мне с посланием. Я проверю ему. Акбар пишет письмо. Зовет Бирбала. Бирбал, у тебя особое поручение. Нужно в соседнее царство съездить. И лично, запомни, лично в руки царю передать этот пакет, свиток. Бирбал понял, что это очень простое поручение, мог бы любой это сделать. Какой-то особый замысел будет. Акбар так просто не посылает на такие вот простые вещи. В это время, пока Бирбал ехал с этим поручением, тот царь решил испытать его. И в тронном зале для приема гостей он поставил 7 тронов одинаковых. Точь-в-точь. На одном уровне. Нашел 6 человек, кроме себя еще. Одел точно так же, как себя в царские одежды. Те же самые атрибуты, бородку, усы, макияж, все остальное. И перстни, и скипетр, все было точь-в-точь. Он повторил. 7 императоров сидело в зале приема гостей. Если он такой разумный, он должен сразу определить, кому предназначен пакет письма. Сложная задача. Бирбал никогда не был при этом дворе, никогда в лицо не видел этого падишаха. И вот настало время, всем объявили, приехал Бирбал. Всем по местам, кресло, сели. Пусть войдет Бирбал. Бирбал вошел, поклонился, поднял глаза. И сразу подошел к императору и сказал, тебе пакет в личные руки. Сейчас про на него падает. Как так может быть? Один раз посмотрел, и все. Даже не думал нисколько. Что же это за разум такой? И тогда наедине этот царь позвал Бирбала, сказал, ты мне лично откроешь секрет. Как ты догадался? Он сказал, ты узнал, что именно я царь, безошибочно. За одно мгновение. Очень просто, сказал Бирбал. Когда я вошел в тронный зал, все шестеро посмотрели на тебя сразу же. Все они знали, что это не к ним. Они сами показали мне тебя. Они просто покосились глазами и сидели дальше молча. Ты же смотрел прямо, ни на кого не глядя. Ты и есть царь. Ты независим ни от кого. А они все от тебя зависят. Вот так же и Кришна. Одновременно все существует, но от Кришны все зависит. И то, что делает Кришна, никто не может повторить. Даже Вишну-татвы не такие, как Кришна. Мы знаем, что концепция Бога настолько разнообразна, настолько велика. Здесь говорится Нараяна. Нараяна – источник вселенных, источник всех Брахм, источник Индры, источник всех Праджапати. Здесь описывается. Почему-то все описывается. Источник всего, всего, всего великого, невероятного для нас. Столько вселенных, говорится, как в мешке горчичных зёвен. И Нараяна – источник всех этих вселенных. И в каждую вселенную уходит, поддерживают все живые существа. Нараяна, Бог. Да можно это себе представить. А Кришна – источник Нараяны. Нараяна смотрит на Кришну, поэтому все делает. И, конечно же, когда мы о Кришне, откуда такая вдохновляющая сила от него? Что у него такого необычного? Ну, знаю, флейт у него есть. Он не выглядит великим. Он прост. Живет в деревне Вриндаване. Преданный тоже вот тут в деревне. Все очень просто. Почему он великая личность? Вот деревенский житель, можно ли считать его великой личностью? Обычно нет, он работает на земле очень просто, никто о нем толком и не знает в стране. А Кришна живет в деревне, величайшая личность.
Коров
пасет. Ну и что, здесь тоже пасем коров. Нет, что-то есть в нем особое. Есть особо привлекательное. Называется раса. Кришна не один. У него есть Радхарани. Вот в чем его секрет. Вот в чем его секрет. У него есть особая вдохновляющая сила. Его личная внутренняя энергия. Олицетворенная Радхарани. Вот эти отношения являются объектом поклонения всех вайкунт и всех миров. Вот это такой Кришна. Это Рада и Кришна. Если даже Кришну описать невозможно, просто как источника творения невозможно описать его могущество, неисчерпаем, то как же описать взаимоотношения с такой личностью? Неисчерпаем. Более того, каждое живое существо может иметь взаимоотношения с Кришной личной. Его хватит на всех. У одной моей знакомой была проблема с студентом. Она любила Ален Делона. Так бывает, киноактер. В старые времена он был молодым, тогда очень привлекательным. Сейчас он приезжает в Москву, и там афиша Ален Делон, но он уже пожилой человек. Он сменился, но люди идут смотреть на него. Мое поколение все идут туда. Особенно женщины идут смотреть Ален Делона. Его очень любили. Обаятельный актер, красивый. И у нее тоже в комнате все было заклеено Ален Делоном. Все. В общежитии. Она тосковала по Ален Делону сидела. Что бы она ни делала, что бы она ни ела, что бы она ни предлагала. Она погрузила весь ум, разум туда. Я вам серьезно говорю. Все детали его, черт лица, глаз, ухо Ален Делона, прическа Ален Делона, правая стопа Ален Делона, торс Ален Делона. Просто она помешалась на нем. Но он не мог себе распространить 16108 форм. Как Кришна, он может иметь сколько угодно жен. Можно влюбиться, без, не опасаясь, что не хватит. Кришна хватит на всех. Об этом мы говорим. Но Ален Делон не такой был. И тогда она удовлетворилась другим выходом. Нашла человека, у которого нос был как раз похож на Ален Делона. Нос. Она знала каждую деталь лица Ален Делона, она выяснила, нос такой же, как Ален Делон. Это было достаточно. Мы тоже с вами маленькие Кришны. Чуть-чуть напоминаем его. Очень отдаленно. Поэтому мы нравимся друг другу. Только по этой причине мы еще нравимся друг другу. Если бы не Кришна, мы бы никогда не понравились друг другу. Иногда ко мне приходят молодые пары и говорят, благословите, мы женимся. улыбается. А мне плакать хочется. Знаете почему? Не всегда, но часто, потому что я смотрю на это и вижу, какая эгоистическая любовь. И сколько проблем будет в их жизни. Боже мой. А мы женимся, у них улыбка. Мы должны вместе сначала. Я думаю, это проклятие, это не благословение. Так вот, с Кришной совсем другое. Если кто-то влюбляется в Кришну, это благословенное существо. Все три мира благословляют, все полубоги благословляют. Чистый преданный парампара. Все становятся счастливы, весь мир становится счастливым. Помните, когда Кришна и Рукмини поженились? Праздник был во всей вселенной. Это чистейшие отношения. Так мы говорим. Так какое же отношение Рады и Кришны? Они могут сделать любого человека счастливым полностью. Просто если мы увидим их, как они общаются, как они стоят рядом, как они смотрят друг на друга. Были очевидцы, которые видели Господа Читанию. Жили в деревнях, Господь Читания приходил туда, в Бенгалии. И эти записки также сохранены до сих пор. Люди в деревне жили. Туда пришел Господь Читания, можете представить? В окружении тысяч, они такого никогда не видели. Приятно. Затопило там все. И тот, кто просто издали увидел его фигуру, сходил с ума сразу же. Такие симптомы любви. Это принесет мгновенно, молниеносно просто. Это поразительно. То, что очевидцы рассказывали. А Господь Читания никто иной, как Рада и Кришна, выражающий свои чувства по отношению к Богу, как преданный. И вот этот момент, говорим, раса, чувства, это то, ради чего мы пришли в сознание Кришны. И готовы теперь на все постепенно, все больше и больше. Чем дальше мы продвигаемся, мы будем готовы на все. Чтобы только можно мгновение увидеть форму Рады и Кришны. И жизнь будет успешной. Это Бог, вот это Бог. И не просто кого нужно бояться и честно пахать землю. Наша плохая карма. Нет, это тот объект любви. Это раз, этот вкус отношений, это то, что мы мечтаем получить в итоге. Любовь к Богу. Но любовь к Богу – это то, что мы отдаем постоянно. Любовь – это отдача. Если видишь, что человек по отношению к вам начинает служение какое-то и отдает вам, и отдает, и отдает, вы же знаете. Он, наверное, любит меня. А почему же он все отдает? Все, на что я глаз положу, он сразу отдает с радостью. И ничего взамен не просит никогда. Должно быть, это любовь, не так ли? Вот это есть любовь к Богу. Если мы просим любви к Богу, то что же мы просим? Мы просим с вами отдать всю свою жизнь, на самом деле, в служении Богу. Вот это и есть любовь к Богу. Я даю путаю с тем, что мы хотим от Кришны что-то получать. Кришна, дай мне любовь к Богу, дай, я хочу получить. Это совсем не то мое настроение. Так мы как раз любовь к Богу никогда не получим. Если мы получаем любовь к Богу, мы начинаем отдавать все в служение Кришне. По отношению к преданным, к гуру, к парампаре, к Прабхупаде, к его движению развиваются особые чувства. Как один преданный, он выбрал духовного учителя, и он заметил, что как только он выбрал духовного учителя, его отношения с преданными изменились. Сразу же. Он говорит, что преданные разные бывают. И конфликтные, характеры разные. И позитивные, и непозитивные, и всякие отношения. Но как только он был гуру, отношения стали меняться. Почему? Он заметил, что его гуру все преданные выражают почтение. Он стал думать, о, какие хорошие преданные. Гуру – это мой объект привязанности, любви. Если ему все выражают почтение, эти люди также очень дороги. А если кто-то из преданных совершал какое-то служение его гуру, он подумал, о, это святая личность. Только посмотрите. До этого момента он разные вещи видел в преданных. Но как только он нашел своего духовного учителя, и он видел эти отношения, он все изменил. То есть мы должны видеть, что каждый из нас движение служит Шриле Прабхупаде. Если мы любим Шриле Прабхупаду, мы будем все очень дороги друг другу. На самом деле это так. И любая попытка служить Шриле Прабхупаде будет нас очень сильно сближать. По мере сближения, приближения к Богу, закон, говорится, остается только один. Больше ничего не нужно, только одно нужно. По мере удаления от Бога нужно все больше и больше писаний, все больше и больше законов, все больше и больше знаний и философий. Вот эти веды, их так много. Но в Гите просто говорится, агам сарвайся прабхавот, вот и все. Источник один, истина одна. И закон тоже один. Он выражается в двух словах, любовь к Богу, больше ничего. Если мы обретаем любовь к Богу, то мы все посвящаем служению Кришне. А в этом заключается вся ведическая наука.
Обучить человека преданному любовному служению. Все. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, для чего они? Чтобы только дать намек на то, что существует бхакти-йога, служение Богу. Идя на компромисс, учитывая все материальные желания людей, даем различные писания, разрешаем делать то, что вообще не нужно делать. И есть мясо, и пить вино, разрешено в ведах для некоторых людей. За это хватаются мисседы и пьяницы и говорят, смотрите, вот в ведах есть это все, мы не нарушаем закона Божьего. Моисей библейский, он целый месяц сидел на горе и от Бога получал заповеди, 10 заповедей принес своему народу. Но вернувшись через месяц, он увидел, что все его племя деградировало. Уже создали золотого тельца, уже забыли Бога, уже пьют, прелюбодействуют. За месяц. Полная деградация. Кстати, месяц всего. Мы держимся больше немножко. Получив инициацию, можем больше держаться. Но обычные люди, дайте им знание Бога. Уйдите на месяц, придите, будет еще хуже. И когда он вернулся, он понял, что им недостаточно этих заповедей 10, они ничего не поймут вообще из них. Он разбил их об землю. Наказал всех зачинщиков, этого, так сказать, вертеп там устроили. Сбросил их со скалы там кого-то, то есть жестоко наказал. Поднялся снова на гору и написал 100 законов. В Америке знаете, какой закон? Нельзя привязывать крокодила к пожарному гидранту. Один из законов. Там много смешных законов таких. То есть люди пытаются предусмотреть все. Это означает что? Что у людей нет разума. Значит, нет разума. Если мы говорим постоянно друг другу, а когда встречаетесь, говорите «здравствуйте». Значит, у нас нет разума. Нет любви, нет отношений, означает. Если нужно эти вещи напоминать, значит, нет отношений. Также напоминать друг другу, любить Бога, гуру, преданное служение, вайшнавский этикет. Это нужно напоминать. Почему? Разум не сформирован еще. Мы в процессе преданного служения. И чтобы не совершать ошибки, мы должны помнить только один закон, что Кришна – верховная личность Бога, и высшая цель жизни – это любовь к Нему. И множество людей не понимают, что Кришна – верховная личность Бога. Да не только людей, даже Господь Брама и Индра забывают об этом. На самом деле это трудно для живого существа, потому что он выглядит как обычный ребенок. Собственно говоря, он поведением своим не отличается. Он действует так, как будто бы в невежестве. Может что-то взять, что-то уронить, что-то есть, одновременно разговаривать. Не так, как Нараяна, он сидит, у него чувство под контролем, сотни тысяч богинь Лакшми, удача служит ему, все ловят его желания, а Кришна нет. Бегает, прыгает, подражает павлинам, лягушкам, играет, вымазывается глиной, грязью. Ну разве это Бог, думает Брама? Сидит пикник у него утром здесь, на берегу Ямуны. Конечно, очень красиво Вриндавана. Раннее утро, представьте, солнце еще не встало. Нет такой жары, ветер носит лотосы по Ямуне, эти ароматы. Приятная атмосфера очень, пески мягкие, сидят на песках, все друзья. Кришны начинают трапезу, завтрак у них там, на воздухе. Ямуна. И Кришна в левой руке держит сладость. Вот восходящее солнце, и пальцы его просвечиваются, как лепестки лотоса. Вот такая рука у него, очень красивый. И он собирается уже есть, как вдруг увидели, что телята ушли в лес. Это были проделки Брамы. Брама начал проверку. Он наблюдал эту лилу. Не мог понять, что тут верховного. Что тут божественного. Они бегают, играют, шутят, толкают. Падают иногда, спотыкаются, купаются. Никакого смысла высшего не видно. Нет никакой философии. Варнашама дхармы. Да просто дети бегают, бессмыслица, их нужно обучать. Долгу и прочее. Это Бог? Дай-ка я проверю. Брама чувствовал, что это Бог. Но проверка все-таки была нужна. Йога майя покрыла его разум. Поэтому телята ушли под влиянием энергии Брамы, воли Брамы. Телята ушли в лес и заблудились там. Пастушки сразу сполошили, сказали, Кришна, телята, нужно срочно их обратно извести. Кришна сказал, не беспокойтесь, он понимал планы Брамы. Стал участвовать в этой игре. Не прерывайте трапезу, я сейчас сам все сделаю. Я соберу стадо. Продолжайте завтракать. Все обрадовались, захлопали в ладоши. Кришна наш друг. Кришна скрылся в лес, никаких телят не нашел. Ни одного. Даже следов не было. Брама всех убрал оттуда. Унес свою обитель Брамалоку. держал при себе. И когда он вернулся на берег Ямуны, не было также и друзей, мальчиков, пастушков, никого. Кришна посмотрел и понял, что Брама начал свои игры. Этот атеист, материалист Брама. Неверующий. Он верит в Бога, но в Кришну не верит. Встречали таких людей? В Бога верят, а в Кришну нет. Это атеист. Атеист, вот он атеист. Бог есть, но не Кришна. Против, все против Кришны. Все за Бога, но против Кришны. Каково? Брама был точно таким же. Он в Бога верил, а в Кришну нет. Поэтому украл все окружение и быстро должен был вернуться в Брамалоке. Посмотреть, что же там теперь будет. Веселье-то. Сейчас Кришна вернется, там никого нет. Проверим его могущество, если это Бог. Что он будет делать? Как он выйдет из этого проблема? Его игры должны быть непрерывны. И там должно быть только ананда и блаженство. А как же они будут блаженствовать, если у них все телята пропали и родственники? Сейчас трагедия, траур начнется в Вриндаване. Если это на самом деле Бог, он выйдет из положения. Он что-то придумает. Брама вернулся через один год. По земному исчислению. Это очень быстро. Но я расторопный Брама. И заметил, что рано утром дует ветер на Ямуне. Гонит цветы лотоса, ароматы, экстаза еще больше. И в центре, на берегу ему сидит Кришна. И в левой руке у него сладость, и солнце просвечит его пальцы, как лепестки лотоса. И его окружают те же самые мальчики-пастушки. Ветелята. Брама напряг свой интеллект. Может, с первого взгляда мне показалось. Ну-ка еще раз просканируем каждый атом. Он знает все творение очень хорошо. Он творец. И он может сразу определить четырьмя головами, что это те же самые мальчики-пастушки. И те же самые телята. До волоска. Индивидуум, характер, качество, тонкое тело, грубое тело. Все те же самые. А может мне показалось, может я их не убрал? Знаете, так бывает. А, может быть я... Нет, точно помню, я их все забрал. Все души я забрал на Брамалоку, они сейчас там спят. Ну а эти откуда? И веселье точно такое же, еще больше экстаза, гораздо больше, потому что что-то там изменилось. Но что Брама не мог понять. За это время года, когда не было мальчика пастушков и телят, все родственники были в блаженстве в 100 крат больше. Брама не уменьшил наслаждение, а только увеличил свои дела. Потому что они соприкасались не со своими детьми, а с Кришной непосредственно. Кришна себя распознал в эти формы. Все дует не надо. И даже коровы стали блаженными. Кормили не телят, а Кришну кормили. Вы можете представить? Кришна в форме телят пил у них молоко сам. Каждый житель Вриндавана, старший, мог лично иметь ватсалья расу с Кришной. В образе своего ребенка. И Браме стало плохо. Что же я сделал? Должна быть какая-то реакция сейчас. Что-то страшное должно быть сейчас по отношению к Богу. Но он не мог понять, что же это такое. И тогда Кришна показал в каждой форме мальчика, пастушка и теленка форму Вишну Нараяны, источника и поддерживателя всех вселенных. И он просто служил ему как мальчик-пастушок в его экспансии личной. А Кришна был в центре и наслаждался расслаблениями этих пастушков Вишну Нараяны. Это Брама свалился с лебедя, потерял сознание, упал дандават и сказал: «Ты верховная личность Бога, не наказывай меня, ведь ты же мой отец и твой сын, прости меня». «Какой у тебя отец?» — сказал Кришна. «Твой отец Нараяна, а я просто пастушок. Нараяна — творец вселенных, а я просто пастух в этих мирах. Я здесь никто, никакого отношения не имею к этим мирам. Мне нельзя называть творцом». «Нет», — сказал Брама, — «тебе служат все эти Нараяны. Ты Нараяна, Нараяны. Ты сверхдуша сверхдуши. Ты величайшая личность, устал прославлять его таким образом». А Кришна сидел и думал, когда же он закончит эти прославления, когда же я пойду снова к друзьям. Что-то необычное есть в этом и всем. Кто же такие друзья Кришны? Они могут с ним просто бегать, гулять целый день. Вовлекать в какие-то игры, шутить с ним. Запрыгивать на спину к нему. Закрывать глаза. Говорит: «Открой рот, закрой глаза». И одуванчик сувать ему в рот. И ха-ха-ха-ха-ха. Очень интересно. Очень весело проводить время. И ни о чем не думать. Не бояться никого вообще. А Хасура пришел. «О, интересно, пойдемте посмотрим. Пойдемте в рот зайдем этому чудовищу». «Бакасура! Не страшно! Тенукасура! По морде ему рукой вот так в присутствии Кришны! Великий демон! А мальчики вообще не боятся. Демон даже не знает, нападать или не нападать. Что-то странная ситуация. Даже на них никто внимания не обращает. Бежит Хинукасура, там пальмы все трясутся, земля сотрясается, а мальчики пастушки по морде ему так подходят, шлепком по морде. И плюют ему в лицо. Фу. Вообще не боятся присутствия Кришны. Их поведение сверхнеобычное, хотя это внешне просто дети. Чистые дети, у которых нет даже никакого вожделения. Просто игры. Это очень чистые игры. И эти дети еще имеют интерес к девочкам. Ну, особенно Кришна. Радхарани. Это особый момент. Иногда они танцуют. Есть такое место, Кришна-Баларам. Во Вриндаване преданные видели. Рядом с храмом Кришна-Баларам начинается переклонная дорога, которая обходит Вриндаван. Если спуститься вниз, там будет большая поляна. К сожалению, сейчас она вся застроена. И вы не увидите сейчас поляну. Но когда я впервые приехал в Вриндаван, эта поляна была не застроена. Это был лес. Там не было города. И в центре этой поляны, которая была покрыта пылью, вот на такой глубине, около 20 с лишним сантиметров, пыли было. Самое пыльное место было в Вриндаване. Росло дерево, черное тамала. Из него вырастало белое дерево. Кришна Баларам, два вместе дерева. Это дерево поклонялись. Это место игр пастушков Кришны. Там они отдыхают, когда они пасут телят. Там деревья сидят кунжу над этой поляной, тень. И там они начинают танцевать, развлекаться с инструментами. Друг перед другом. Кто кого пританцует, друзья. Устраивают такие состязания, и там мастера его окружают, знаете, очень квалифицированные. Там нет ни одного неквалифицированного преданного. Все что-то умеют делать очень-очень хорошо, сверхнеобычно. Там самые талантливые живые существа во всех мирах. И эти пастушки пытаются развлечь Кришну своими танцами, в конце концов Баларама выходит. И он побеждает всех. Там такой танец, что не видно ни рук, ни ног. Просто какой-то, значит, шар белый возникает такой, крутящийся. Все сопровождается ликованием, звуками, хлопанием, криками, прославлениями. Такой экстаз. Полубоги смотрят всю эту картину. И наконец выходит Кришна. Он собирается всех перетанцевать. Это, кажется, невозможно. Что Баларама только что показал. Что же можно быть еще круче этого? И Кришна использует свою флейту. Вот этого оружия никто не может. Даже Баларама. Это величайшее оружие Кришны. Если кто-то услышит флейту, все. Больше ничего не нужно. Все священные писания в этой звуке флейте. И Кришна использует флейту, начинает делать такие танцы, и в конце концов просто все замирают, даже не хлопают, даже не прославляют, просто замирают, застывают, не мигают. Танец заканчивается, и тишина. И Кришна руку в бок. Ну кто еще может представить? Кто посмеет бросить мне вызов? Среди друзей так они увлекаются. Все думают, это невозможно. Но тут Шридам выходит. Кришна, ты мошенничаешь. Это нечестно то, что ты говоришь. Откуда ты черпаешь вдохновение, сказал Шридам? У кого ты берешь уроки танцев? И Кришна, понимает, о чем речь идет. Что он не должен пячить свою грудь. Ты же учишься у моей сестры Радхарани. Она тебя вдохновляет так танцевать. Это твой гуру, поэтому ты должен прославлять ее, а не себя. Кришна опускает голову, глаза. И слезы льются оттуда. Он вспоминает этот храм. Вриндаван. Удивительное имя. Кажется, никакой философии. Но шастры только об этом и говорят. Что нужно знать центр, источник всего. Центр этого счастья, ананда, этого вкуса, этой расы, и стремиться туда. А для этого нужно знать, что Бог всепривлекающий, всепрекрасный. Прекрасный юноша, хорошо одетый. Действующих по собственному усмотрению, по собственному вкусу и желанию, и никаких судей нет над ним. И все, кто видит его деяния, они всегда восхищаются им, и эта ананда увеличивается каждым мгновением. Ананда Чинмая Пьясад. Здесь же Бхагавад-гите Кришна говорит об этом, по-другому только. Я источник всех духовных и материальных миров. Шупа объясняет, что есть материальное счастье, есть духовное счастье. А есть счастье преданного служения. И в этом стихе можно это видеть. Есть материальные миры, которыми наслаждаются живые существа. Есть духовные миры, тоже можно наслаждаться намного выше, вечным счастьем. Но есть источник этого всего, Кришна. Говорит, мудрые, кто поистине постигли эту истину, служат и поклоняются мне, Кришна, говорит, всем сердцем. Не этим мирам, не моим энергиям, а мне, потому что во мне сосредоточены все эти вкусы, все эти расы. Он источник этих рас, этих вкусов. Ведь мы же ценим этот мир, потому что тут есть какой-то вкус жизни. А откуда этот вкус? От Кришны. А в духовном мире гораздо больше вкуса. Откуда же там эти вкусы? От Кришны. Да какой же Кришна? Какой же сам по себе Кришна? Если все его энергии наполнены таким вкусом, так привлекательны. Бог называется Кришна по этой причине. Все привлекающие. Непостижимый, удивительный. Так, это поразительная философия, которая дается в Бхагавад-гите. И постигается только через преданное служение. Через процесс служения Богу мы начинаем восхищаться Его качествами, удивляться Его деяниями, поражаться Его формой, слушать внимательно Его святое имя и погружаться туда все больше и больше. И мы не хотим больше рождаться вообще в этом мире. Не так ли? Это бхакти-йога. Естественным образом это произойдет. Что сознание выместит все другие вкусы. И материальные, и духовные. Останется только Кришна. И просто благодаря воспеванию святого имени это произойдет. Как сказал Господь Читание. Особая милость Векали. Такой простой метод и такой могущественный. Собираться вместе воспевать Хари Кришну. Все, что требуется. Как можно чаще. Как можно больше. В этом успех нашей жизни. Хари Кришна. Будьте вопросы, пожалуйста.
Вы вчера сказали, что надо повторять все время без оскорблений, что является тем, что убирает эти оскорбления. Как это не избавиться?
Как без оскорблений воспевать?
Ну да, 10 оскорблений, которые напомнятся. Что позволяет избавиться от
этого? Что позволяет избавиться от оскорблений? Внимание. Если мы стараемся внимательно воспевать, нам будет легче избавиться от оскорблений. Но также есть еще несколько факторов, которые описываются в Бхагавад-гите. Тадвити пранипатина парипрашнена севая. Пранипат, парипрашна и севая. Служение, смирение и почтение. Да. Вопрошание. Почтение, вопрошание и служение. Вот этому настроению человек избавится от оскорбления. Это метод, способ, как можно подойти к гуру для получения знаний. Точно так же мы подходим к святому имени. Таким же образом. Иногда преданные хотят усовершенствовать свою джапу. Как они получают джапу? Так и думают, я должен улучшить свою джапу своим воспеванием. Своими усилиями. Понимаете, в чем ошибка? Джапу невозможно улучшить своим воспеванием, своими усилиями. Джапа всегда совершенна, чиста, святую. Вот это умонастроение, но неправильное. И даже совершая усилия, мы не будем хорошо прогрессировать. Если мы думаем, что святой имя нуждается в моих усилиях и становится совершенным через мое воспевание, усилия, это ошибка. Скорее мы должны воспевать, избегая оскорблений. Так мы улучшаем джапу. Чтобы избежать оскорблений, нужно оставаться в сознании служения, быть внимательным при воспевании. Однажды мы собрались на Махате и обсуждали вопрос, почему люди, читая священные писания и жизнеписания святых, сами не становятся святыми сейчас. Кажется, так просто, все написано и можно... Можно стать святым человеком, это легко, потому что так много открыто сейчас. И обсуждаем, мы выяснили, что в Кали-югу люди, изучая или читая, слыша о святых людях, они начинают подражать им, но не служить. Вот таким образом нужно быть внимательным при воспевании. Нельзя имитировать святых. На слете Иисуса Христов собралось более 200 со всего мира. И гораздо больше, конечно. Есть поговорка, что в Бенгалии в каждой деревне живет Бог. Аватар есть везде, такие лжеаватары. Люди подражают. Может быть, единственное, где мы почувствовали этот дух служения, привлекательное именно, это движение Шрилы Прабхупады. Когда мы слышали о Прабхупаде от его учеников, вот где мы получили понимание духовной жизни. не путем подражания Нисвиде, а путем служения и любви к Прабхупаде. И мы услышали эту бхаву, и наша жизнь изменилась немедленно. Поэтому так важно слышать имена чистых преданных. Чтобы избавиться от оскорблений, нужно общаться с чистым преданным. Чтобы заразиться этим духом служения. Еще вопрос, пожалуйста.
Хари Кришна, скажите, пожалуйста, как вот быть грехастхи, находясь в сельской местности? Здесь очень много нужно выполнять обязанностей, там по дому, по земле, по хозяйству. Как, где найти оптимальный как бы, баланс между духовным и материальным? Потому что вы в своих семинарах о семейной жизни там говорите, что нужно выполнять свои обязанности. Это первая обязанность, свои материальные, или как называют обязанности. Но где здесь золотая серединка, чтобы и оставаться в сознании Кришны и выполнять свои обязанности. Любой крен какой-то в одну сторону, он тоже...
Это несложный вопрос.
Практически.
Оставлять время на джапу, на книги и все.
Практически.
Все остальное работайте.
Как?
Оставлять время на джапу, на книги, на воспевание. Остальное время можно работать. Это же несложно. А что тут сложного? Оставлять время на джапу, на чтение книг, на праздники, на воспевание, остальное время работать. Баланс 16 кругов, 4 принципа. Харинама каждый день. Все остальное время работайте. Конечно, есть еще другой вариант. Прабхупада однажды был в одной деревне с учениками. И он не проповедовал сам, он сидел, он был слабый уже. Проповедовал там Малкришна Госвами, еще несколько саньяси. Он показывал своих учеников. Это индийская деревня, и люди пришли послушать садху, великого гуру, посмотреть на его учеников. Они были впечатлены всем, что увидели, и стали спрашивать, как же нам организовать свою жизнь в деревне, чтобы стать чистыми преданными. Мы с утра до ночи работаем на земле, вот с восхода солнца до заката, вот в жаркие дни мы не можем просто, когда необходимо именно вот работа на земле, что-то выращивать. Ученики Прабхупады сказали, нет, неважно, как вы работаете, нужно 16 кругов, 4 принципа, Мангал Арати, Гуру Пуджа, Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита, сейчас день Харинама, ну как Прабхупада говорил, но они также стали проповедовать, без отклонения сиддханты. Местные жители сразу поникли головами. Это непрактично, мы так не можем, у нас то, у нас быки. Очень тяжелый труд, занимает целый день и все лето. Но они наставили, нет, Прабхупада сказал, так, вот, вот такая садхана бхакти. И Прабхупада видя это сказал, нет, все замолчали, слышишь. Он обратился к жителям деревни. Слабый, слабый садху, физически. Но духовная сила огромная. И он говорит, вы работаете 6 дней в неделю, так? Он говорит, да, с утра до ночи. У нас просто больше сил ни на что не остается. Но 7-й день вы не работаете, верно? Точно, не работаете. Вы отдыхаете? Да, мы отдыхаем. Но даже отдыхая, вы же что-то едите. Вы же что-то готовите, все равно в обед. Точно готовим. Силы есть еще на обед. Так вот, сказал Прабхупада. Собирайте всю пищу со всей деревни в одно место в воскресенье. И готовьте все вместе, на всю деревню, пир. Несколько человек готовят, все остальные здесь же сидят и воспевают киртан. 2-3 часа, пока готовится пир, все должны воспевать. А в конце должны все наесться до отвала и садиться по домам. И так вернетесь к Богу, слава Прабхупаде, в конце жизни. Станьте совершенными. Все джа, это нам подходит. Но не так, что человек, ну у нас есть минимум, 16 кругов мы должны повторять каждый день. Да, если мы пашем землю, все равно нужно повторять каждый. Это несложно, да, опытный преданный знает, что это несложно. Найти время на 16 кругов несложно. Вот можно так регулировать, Прабхупада говорит, если вот какие-то время года есть, когда нужно очень много на земле работать.
Периоды бывают.
Вот и зимой можете поспевать с утра до вечера. Одну печку построить на всю общину. Сесть на печку и воспевать. Всю зиму можно. Дровами запастись и воспевать всю зиму. Я не знаю, я же здесь не жил с вами, я не жил, я не знаю вашего образа жизни здесь. Я так предполагаю. Поэтому, может, я что-то непрактичное говорю?
Объясните, пожалуйста, природу бхакти, если это возможно. Потому что вот, допустим, я Мукада Шастра читаю, там, когда, допустим, описывается бхакти, то там одновременно присутствуют и страдания какие-то по отношению к объекту, любви, вот эти вещи. Почему так происходит? Что нельзя без этого?
Живое существо не может без страданий жить, вы же знаете. Если их нет страданий, он найдет их. Он должен найти. Это людям нравится почему-то. Проблема главным образом в том, что когда человек влюбляется, он сразу начинает страдать. И вот это ему нравится. Он ходит с этим страданием, довольный, счастливый. И все завидуют, влюбился, надо же. Я хочу точно так же страдать. Это из духовного мира. Но материальный мир имеет от недостатки какие-то. Это на самом деле могут быть неприятности. Когда человек влюбился, если он женат, допустим, и влюбился, это же проблема. Не просто приятные страдания, это проблема настоящая. А в духовном мире нет. Чистые страдания.
Духовные. Объясните, пожалуйста, чистые страдания.
Когда я достигну этого состояния, я смогу объяснить. Это то, что написано о Шримати Радхарани в разлуке. Состояние разлуки обычно приносит такие страдания живому существу. И даже здесь, в материальном мире, мы ощутим большую дистанцию между живым существом и Богом. Это тоже будет некоторое подавленное состояние у преданного. Не такое ликование и радость. Скорее, угрюмость будет некоторая и серьезность. Строгое следование садхана бхакти при этом. Если видишь, что это сочетается в одном человеке, строгое соблюдение садхана бхакти, фанатично буквально, при этом он еще и угрюмый, серьезно углубленный, он переживает отношения с Богом своим. Это предварительно ступень ощущения разлуки. Когда человек видит вот эту оторванность себя от Бога в материальном мире, он начинает чувствовать эту разлуку потом, в конечном итоге. Когда же я увижу? Увижу ли я вообще когда-нибудь? Это внешне напоминает серьезные материальные страдания, то, что человек испытывает. Гоп Кумар говорил об этом, что он часто уходил на берег Ямуны в одиночестве и плакал по ночам. Люди слышали эти звуки и обходили то проклятое место подальше. Эти крики никто не носил, звуки не носил никто. А Гоп Кумар говорил: «Кришна, я занялся преданным служением. Собираюсь уйти от страданий этого мира». А чего я достиг? Еще больше страданий. Тебя-то нет. Раньше был в мае, в иллюзии, тебя не было, я этого не ощущал. Мне было хорошо. А когда нет мая, так плохо. Одно мгновение разлуки, как вечность длится. Я не могу этого пережить, говорит этот человек, Гоп Кумар. Так к чему уже пришел? К еще большим страданиям только. Гопи говорят то же самое. Нам лучше не говорить о Кришне. Нет, все. Все, хватит. Это слишком уже. Он все равно нас бросил, обманул. Почему мы должны думать? Почему мы должны помнить о нем? Он такой. Да, точно, он такой. И такой тоже. И такой. Давайте перестанем говорить, давайте. Почему? Потому что он такой. Потом они затекают и говорят, ну это же невозможно. Невозможно забыть Кришну. Вот в чем наша проблема. Даже пытаясь забыть, они уже не могут его забыть. Это напоминает страдание, но это не совсем страдание. Это особое наслаждение расы в разлуке. Это нельзя сравнивать с материальными страданиями.
Вот у нас расу можно здесь, вот на Земле, испытать?
Расу?
Да.
Вы уже испытываете какую-то расу?
Нет,
разу. Разлуки, разлуки. Вы уже испытываете какую-то расу?
Тень. Может быть, тень?
Тень? Баса? Намабас? Намабас, да. Тень святого имени. Ну и больше можно? По милости Гуру Кришны можно.
Кришна, скажите, пожалуйста, вот что вы посоветуете? Один мой знакомый из Питера, мы с ним по интернету переписываемся, он постоянно, у него такой комплекс, что я боюсь предаться Кришне, он все у меня отберет. Бизнес мой, квартиру там, и я просто перестану существовать. Это до такой степени у него развито вот это. Как это убедить его, что потери нет на этом?
Кришна все равно берет, так и так, в любом случае. Не так, как он хочет, может быть, в форме смерти придет. Все равно это время. Какая разница? Все равно все это потеряет. Такой случай Кришна заберет. Мир временный. Кого он боится-то? Почему же он Кришна боится? Как раз у Кришны это все не пропадет. Все, что Кришна забирает, не пропадает. Что смерть забирает, пропадает. Вот иногда сын приезжает к матери в гости и видит, что мать живет так плохонько на свою пенсию. И оставляет ей деньги большие. Вот тебе, мама, деньги. Говорит, куда мне, зачем, я старая, ты, вот мать не хочет. Но сын настаивает, нет тебе. Она говорит, ну ладно, хорошо, хорошо. И в шкафчик вот. И сын посылает деньги, она только туда откладывает в шкафчик, она ничего не тратит. Очень трогательная ситуация. И так умирает. Вот сын тебе там деньги раскопила. Это его же деньги. Она хочет их обратно вернуть. Деньги. Ну, любовь какая-то. Кришна тоже, ему-то нам не нужно. Это он для нас же все оставляет. Все, что мы отдаем ему.
Вот вы написали книгу Хари Кришна о том, и несколько книг я их не читала еще, как преданные пришли с этого движения сознания Кришны. Я вот просто хочу понять, через 2,5 месяца я пришла, у меня жжу Кришна в храм. Взяла совершенно вопрос, совершенно ответы, прочитала за ночь и заплакала, что вот я эту истину искала. Но до этого еще работала, прихожу с работы, и у меня извне пришла мысль, я не хочу жить в этом мире. И мой ум удивился, что за мысль. Вот я не пойму этой раздвоенности. Я поняла, что... Ну, мы знаем, что нашим умом руководят высшие силы, нашим телом луны дергают. Вот. Ну вот объясните, вот я все думаю, откуда. А потом эта мысль больше углублялась, в меня углублялась, ну, потом вот так вот Господь привел. Вот откуда эта мысль появилась? Почему она появилась? Как бы, ну, желания мои, что вот, недовольна я была этим миром, что это лицемерно, жестоким.
Видимо, вам лучше это знать, откуда эта мысль пришла к вам.
А вот извне я почувствовала, что это не моя мысль, а кто-то мне как бы ее подсказал. Ну,
кто?
Не знаю.
Я тоже не знаю, откуда я знаю. Если даже вы не знаете, то я откуда знаю.
Полубоги.
Не знаю. Я не говорил ничего. Знаю.
Ну, это сыграло вот такую большую роль, как бы Божье провидение меня как бы вело. Я бы после этого чувствовала, анализировала свою жизнь, что Бог меня ведет по жизни.
Да, так не удивляйтесь, Бог каждого ведет по жизни. Абсолютно каждого. В сердце каждого находится. В этой книге с письмами как раз вот это очень хорошо можно увидеть. Что у каждого преданного в сердце есть Кришна. Не только у великих преданных, абсолютно у каждого. Этим эта книга вдохновляет. Мертвого принимает. Эти письма преданных удивительные. Удивительные силы дают. Но сейчас мы затеяли еще одну книгу. И преданные должны помочь. Мы собираем письма об уходах преданных из жизни. Если у кого-то был опыт, кто-то был сам очевидцем, но всю эту историю нужно писать, отправлять мне. Мы, во-первых, эти имена как бы сохраним в книге, не забудут их поколения преданных. Это нужно сделать. Я тоже буду писать, а в Лапхе читания буду писать из Санкт-Петербурга. Давно ушла уже.
А дети тоже? Ребенок,
да. Даже смерть родственников у преданных тоже можно описать опыт свой. Mm-hmm. Опыт смерти, вот как пережили ее. Mm-hmm. Может быть, чем-то помогли.
А частичный уход считается?
Частичный уход. Ходил, а потом вернулся. Ушел, потом вернулся? Да,
напиши.
Да, нужно написать. Но должны писать, хорошо, отправлять нет.
А адрес прежний?
Прежний адрес, пожалуйста, делайте.
Адрес есть.
Они могли бы эту книгу написать в Куржино.
Написать?
Если пожилые условия нормально.
Если пожилые.
И будете умирать скоро. В Куржиново люди не умирают, даже пожилые. То есть это долгожители похожи. Тут же река, это Лаба, да? Бала. Никто не умирает, я вижу. Не дождешься вас все равно. Все оздоравливаются, наоборот. Плохое место для такой книги совсем. У меня уже есть несколько историй очень интересных. Например, есть одна история из Днепропетровска. Об одном преданном, лет 30, может быть, ему было. У него обнаружили рак. Мне рассказали прямо там, в Днепропетровске, эту историю. Я просил записать ее. Обнаружили рак врачи и сказали преданным, что у него рак, и в течение месяца он должен оставить тело, уйти. Так оно и получилось. Примерно месяц он прожил, не ошиблись. Лечить бессмысленно, запущена форма рака. Ну и сами решайте уже там, как с ним дальше поступать. Вот нам сказали все. И даже не знали, как ему сказать об этом, конечно. Что у тебя рак, такой молодой. Послали президента к нему. Ну и сами пришли смотреть. Президент говорит, у тебя скоро, дорогой, экзамен наступит. Он говорит, почему скоро? Еще 2 месяца бхакти-шастры будут идти. Он не понял ничего. Тогда президент сказал, нет, не тот экзамен, другой экзамен, настоящий экзамен. Он стал догадываться. Да, у тебя проблемы, рак у тебя. Месяц времени, все. И все смотрят на него. Что будет делать? Интересно, что, как он поступит? Ну, замолчал, стал думать, опустил голову и сказал, ну что, на все воля Кришны. Все вздохнули с облегчением, наш человек. Все, Кришна, все в сознании, Кришна, хорошо. Ну, тогда так, вот тебе домик, вот этот домик отдельный для саньяси, который мы оставляем, будешь здесь. Вот тут будешь умирать, все, мы будем рядом. Воспевать будем, читать тебе будем, все, ухаживать будем. Домой не нужно защищаться, давай здесь. У него с женой были проблемы, поэтому преданные сказали, давай сюда, мы будем заботиться. Он был скромный, сказал, я в этом домике не могу, это для духовных учителей, я тут осквернять буду сейчас своим телом, неизвестно, что будет с ним вообще. Вот лучше есть соседнее еще там, плохое сооружение для брахмачарьев, там комната. Так решили. И он лежал, принимал какую-то, так сказать, помощь от преданных, они читали ему Бхагаватам, говорили, что он должен думать о Кришне сейчас больше, слушать, интересоваться и прочее. Но он был безучастен в большей степени. Не отказывался от помощи, но и не принимал никакого особого участия. Эмоций никаких не выражал, молитв особо никаких не было, он просто ждал смерти. Преданные настаивали, чтобы он сам прилагал усилия какие-то, пометования. Но он продолжал в таком же духе. Все хорошо, киртан, бхагаватам, будешь слушать? Да. Но сам, да. И вот время подходит смерти. Время подошло смерти, и настала новация. Надо беспокоиться. Голову туда, голову сюда. Поверните мне налево. Нет, нет, нет. Давайте направо. Нет, не так. Откройте форточку, все плохо. Дорогой, тебе нужно думать о Кришне сейчас. Вот сейчас тебе нужно просто о Кришне думать, ни о чем другом. Сейчас все будет хуже и хуже, будет боли, будет задыхаться, будешь, будет то, что-то, будет это. А тебе нужно просто о Кришне, больше ничего, кроме этого. И поставили около его изголовья пожилую женщину, преданную, хорошую очень преданную, с четками. И она громко повторяла, часами стояла мантру. Могла часами стоять и повторять, хуже. Но в тот случай, когда насчет столя тела, надо громко кричать. И она исправно выполняла свое служение. И момент смерти, даже самое интересное, начались судороги сильные очень. И преданные сразу сбежались. И стали смотреть на него. Исказили черты лица, стали руки сжиматься, торс, мышцы, все стало скручивать его тело. И при этом все ощутили, леденящий холод стал распространяться. Просто ужас они испытали, настоящий, неподдельный ужас. То есть они почувствовали дыхание смерти как-то через него. Напомню, если даже мы в таком ужасе и шоке, то что же чувствует он? У него просто исказились страшным образом черты лица. Там был неописуемый ужас на его лице. Эта матрица с четками не могла выговорить ни одного слога мантры. Повторяла, она не могла выговорить. Вот в этом состоянии это было невозможно просто. Все были в шоке. Он умирает. Ужасный конец вообще. Вдруг все заметили, что глаза его остановились на одной точке. Перестали бегать. Стал расслабляться. Руки стали подниматься в пранаму. Все вздохнули. О, вспомнил Кришну. Или гуру. Все, пранама, молитва начинается. Стал возвращаться розовый цвет лица, улыбка появилась, тело распрямилось, и все почувствовали блаженство в комнате. Это мажет щетками, как из пулемета. Такой был восторг, такой экстаз был, его вот этот был уход. И они увидели две стороны одновременно. Вот эту смерть обычную, лицо, вот эту память о Кришне, когда Кришна вмешивается в сознание. Очень интересная история, она тоже будет в книге. Нужно писать это эмоционально, чтобы могли читать новые люди, обычные люди. Без каких-то терминологий наших непонятных. Или если даже приводите, нужно объяснять в письме. Это тоже, как будто вы проповедуете кому-то, пересказываете для всех людей. И также будут истории, когда у преданных родственники умирают. Может быть, обычные люди, но так или иначе дают реализацию смерти преданным. И, может быть, имеют какую-то поддержку все-таки от преданных. Это тоже очень важно, чтобы увидеть вот этот контраст. Как уходят обычные люди, как уходят преданные.
Еще расскажите, как он учился.
Об уходе? Вы тут только молодеете, это же все моложе и моложе становится. Куржинова.
Можно? В Харькове у нас был операционный, рассказал интересную историю о том, как дедушка у него умер, его вызвали, то есть он был в храме, что его вызвали к дедушке, чтобы он там последний путь проводил. И он черенами эту взял и капнул в рот. И дедушка начал кашлять. Я жил.
Прожил еще 90 лет.
Ну, сколько можно, я не знаю просто. Так вот, интересный случай он рассказывал. И все как бы немножко там, все испугались.
Это анекдот больше.
Да, это анекдот. Вот он рассказал такую историю. Я не знаю, сколько...
Мой дядя. Ну, это дядя, дед дядя, то есть получается. Да, мой дед дядя. Он умер, его хоронили. Он встал из гроба на похоронах и ушел домой. Это уже юмор больше, но это факт. А Джамила то же самое с ним случилось. С Джамилой то же самое. Он умирал, пришли Ямадуты уже. Потом он увидел Вишну, вспомнил Бога, вернулся к жизни после этого и ушел в Хардвар из дома. И там достиг совершенства.
Брахманы его критиковали, когда похоронная церемония шла с ним преданной. Который станет черенами подбирать в Ганге. Они критиковали преданно, что и Наратандас такой был, что. Или это был другой очаг.
Может засветился Брахманский,
да? И критиковали его, что он за свои оскорбления, то, что он неправильно проповедовал, там, что он умер. И он поднялся и как бы, ну, вот оживил. Еще жил 10, что ли.
Есть другой пример. Шаранга Такур. Шаранга Такур. Инициировал. Его инициировали в Ганге. Он умер, на самом деле. И тут по Ганге умерший. Утонул в день свадьбы. Вспомните того ачарью, который дал обет не принимать учеников. А его гуру приказал ему принимать учеников. В конце концов, он сказал, хорошо, сегодня инициирую первый попавшийся. Кто мне попадется, вот того первого инициирую. И утром пошел на Гангу, было еще темно, при матемовении. И там этот проплывал тело этого утопленника. И ударился в него, он его инициировал, тот ожил. Стал известным проповедником. Если такие истории есть, тоже пишите. Всякое может быть в сознании Кришны. Да.
А я не знаю, если есть 5 минут, можно я расскажу? Вот в 2000 году в Дели одна матушка умерла в храме Радхи.
А вы напишите потом об этом?
Ну, если вам сейчас понравится. В общем, короче, при этом в 2000 году, когда мы тогда были с семьей, и я на полгода отпились, и в Вриндаване мы были, и там случай случился, значит, одна компания авиационная, Кайлас, потерпела фиаско, так сказать, да, и группа преданных зависла 2 недели в Дели. Ну, Гопал пришел на сайт, конечно, распорядился, там дали 2 комнаты, одну для Прабу, одну для Матыш. И вот в такой вот комнате жило где-то человек 12-15 бесплатно, 2 недели, потом ну, военными самолетами нас бесплатно возили в Россию. Так сказать, ну, вернее, Индия там заплатила по $100 за каждого Кришнаита, и нам предупредили, что вот больше не попадайтесь на такие ну, компании, так сказать, и так далее. И вот я летела последней группой, то есть у нас было там человек 6, наверное, в комнате уже осталось через 2 недели. Ну, причем вот мой Гурудев, прекрасный сами, он сказал, чтобы до 1 мая, значит, вылетели из Индии. Представляете, именно это было, да, ну, то есть 1 мая мы как раз в Шереметьево и сошли. И вот накануне 1 мая одна матыша, ее звали Люда, я сейчас забыла фамилию, она из-под Харькова. И она говорит, ой, у нас же 1 мая, да, и там же, ну, как бы нет еще картошки-то молодой в России. Давайте вот сейчас 5 часов до самолета остается, да, давайте картошечки сейчас сварим. И там, знаете, напряжение же больше в Индии, да, и она этот кипятильничек в картошечку чищенную. И говорит, что греет, не греет, и раз туда пальчик, да, и все, ее трахнуло током. И она сначала порозовела, потом поголубела, потом встала, вышла на балкон и упала. В общем, у нее остановка дыхания произошла, причем через несколько минут получилось даже так. Вот, и все закричали, врача, врача. А, ну, я была врачом, я говорю, не кричите, я врач. В общем, я к ней подскочила, смотрю, она не дышит, но сердце еще бьется. Вот я и стала искусственное дыхание делать. Я понимаю, что ну, не просто так все это, да? Вот. Причем на балконе жара, 45, наверное, градусов накануне 1 мая. Ее невозможно было поднять. Ведь мы шестером ее не могли поднять. Она стала тяжелая. Вот я вам не могу описать, да? То есть ее вообще нельзя было поднять. Просто как будто свинцовая вся. Вот. И я вспомнила, что когда я делала дыхание, вспомнила, думаю, наверное, Радха Кунду надо на помощь призвать. Ну так у меня интуиция подсказала. Я кричу, Радха Кунду, давайте, вот у меня 2 литра, вон там торчит в сумке. Вытащили, чуть не утопили ее в Радха Кунде, давай лить прямо сверху. Вот. Потом, значит, омыли ее в Радха Кунде, и где-то через 5 минут, наверное, она задышала, но она в сознание не приходила. И мы ее все-таки смогли сдвинуть после Радха Кунды, да, уже с места, и мы ее перетащили в шестером. Там Вриндаван Чандрика была, знаете, вот она сейчас Голодимарка ушла, сейчас увидела. И мы ее перетащили на кровать. Вот. И я смотрю, вроде дышит, сердце бьется, куда бежать неизвестно, что делать неизвестно, потому что 4 часа до самолета. Представляете, оставить ее там, как мы оставим, да? А с собой взять тоже непонятно как. Она лежит вообще без движения. И мы тогда, в общем, я взяла, у меня была Нараяна Кавача, 108 Радхи, 108 Нарисимхи, Нарисимха Кавачи. Короче говоря, стала все читать, просто, знаете, во весь голос, призывать Кришну, потому что ну что было делать. А был как раз где-то обедный период, и божества были закрыты. Вот. И, значит, вот так целый час, короче, я читала, читала, читала. И в конце концов, через час она открыла глаза, вздохнула. Вот, и посмотрела так на меня очень строго и говорит, пошли, зачем вы так надо мной издевались, вы меня били по щекам, я говорю, меня в медицинском институте так учили, то есть когда человек в шоке, да, или без сознания, его там по щекам бьют, там трясут сначала, там и так делали, как бы трясли, Вот. И потом она, когда уже с себя совсем пришла, и уже все, уже такси стоит, то есть нам надо идти, мы потихоньку стали поднимать, она говорит, подождите, у меня еще голова кружится. И она рассказала, она говорит, я видела, я полностью вылетала из тела, я видела все, что здесь происходит, я видела эту землю в серой дымке, и вы, говорит, такие все разные сверху. Вот. И она говорит, вот вы, говорит, Лапашини, когда читали, а, там в Нараяна Кавач, там же экспансии Вишну, да, восхваляются. Вот, говорит, все экспансии Вишну прилетали и что-то делали. Я не поняла, что они со мной делали, но с моим телом. Но, говорит, в результате, когда вы закончили читать, я, говорит, увидела, что от меня отнесли два ведра мертвой воды. И мне, говорит, так легко-легко стало. И дальше меня послали опять в тело, потому что, вы, говорит, постоянно призывали. Она говорит, ну я не хотела возвращаться. Вот. А я знала, что у нее двое маленьких детей, и я ей все время говорила, что не уходи, не уходи, у тебя двое маленьких детей, должны вернуться. Вот. И вы понимаете, в конце концов, почему она, когда, говорит, я стала уходить в тело, меня так тошнило, мне так было плохо. Я так не хотела возвращаться, мне никого ничего не надо, потому что там так красиво, так хорошо. Вот, как можно, говорит, здесь, в этом теле находиться, говорит, какие у нас на самом деле страшные тела, как гири свинцовые просто, да, для вот, по сравнению с теми, которые я видела, вот, и как там хорошо. И вот она, когда совсем, в общем, ну, пришла уже в себя, вот уже все рассказала, вот, и мы наконец-то достигли аэропорта, в общем-то, под руки ее так завели, вывели там. В общем, все нормально, все хорошо, ее потом через год видела в Дивномосске, когда на фестивале. Вот она легкая, веселая, вот, красивая такая стала, молодая. Я просто хочу сказать, вот так выскучиваю.
Напишите это письмо.
Если хотите.
Напишите, да.
Если интересно,
напишите, да. Эмоционально напишите.
Ну это по интернету, наверное, где-то много.
Нет, нормально. По интернету нормально.